Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Российская Объединенная Демократическая партия «Яблоко» провела свой предвыборный съезд первый. И так, чтобы он занял 2 дня. Лидер партии Григорий Явлинский даже мелькнул на непривечающих его обычно федеральных телеканалах. С экрана вскользь даже сказали о программе «7 шагов к равенству возможностей», не вдаваясь в подробности того, как на самом деле характеризует нынешний режим Григорий Явлинский.
Наша главная задача – предъявить альтернативу. Сказать, что нужно соблюдать Конституцию, что нужно соблюдать законы, что закон должен быть для всех одинаковым, что на этой основе должны быть равные возможности для всех. Потому что это залог развития страны в 21 веке. Мы сегодня видим, что нет независимого парламента, а следовательно нет законов, которые выражают общественные интересы, а не интересы отдельных групп. Нет независимого правосудия в стране. Оно заказное. Бизнес не только не отделен от власти, а наоборот сращен с властью до предела. Ни одно решение серьезное не может приниматься без участия чиновников. Но кто-то должен сказать нет, что это все не годится.
По мнению Григория Явлинского, «Яблоко» должно было бы занять в Государственной Думе России вместо ответственной оппозиции, что не мешает лидеру партии ныне резко критиковать власть.
Сегодня большинство российских граждан понимает общественное устройство нашей страны как свободу вполне конкретных лиц во власти от любых правил и ограничений, как свободу для произвола в отношении маленького и вообще любого отдельно взятого человека. Главные усилия политической группы, которая сегодня находится у власти в нашей стране, направлены не столько на преодоление этих недостатков, сколько на сохранение самого себя любой ценой, сколько на обеспечение своего как можно дольшего пребывания у ключевых рычагов.
Главный кадровый вопрос «Яблоко» решился поздно вечером, в первый день съезда. Сначала отказался по личным причинам от участия в выборах зампредседателя партии Сергей Попов.
Если я остаюсь в партии, остаюсь в партийной должности, вот не иду на выборы, все.
Похоже, Явлинский вздохнул с облегчением. Санкт-Петербургская организация предлагала единственного на сегодня у «Яблока» депутата Государственной Думы Сергея Попова поставить в первую тройку списка. Но это было вряд ли возможно, а в Петербурге предлагался Попову непривычный округ. Чем объясняет свое решение уйти сам известный юрист, не раз избиравшийся в Думу по одномандатному округу, говорит Сергей Попов.
Своим решением, по крайней мере в Петербурге, как это ни парадоксально, я партию усиливаю. Потому что стиль моей работы и стиль остальных кандидатов, выдвинутых в Петербурге, он разный. И если мы пойдем вместе, то получится лебедь и рак, которые тянут в разные стороны. Я вполне допускаю стиль уличной работы, но он не должен быть основным.
Петербургское отделение фактически выдвигало вас до вашего отказа в федеральную тройку.
Я полагал, что мои шансы на попадание в федеральную тройку нулевые. И сразу сказал Григорию Алексеевичу, что я из федеральной тройки уж точно снимаю свою кандидатуру, чтобы дать Григорию Алексеевичу свободу маневра. Григорий Алексеевич меня сразу поблагодарил.
На третье место после отставки Сергея Попова вышел зампред партии, как шутит тень ее лидера, Сергей Иваненко. В результате перестановок первое место в округе по Москве, к этому округу отойдут и голоса избирателей зарубежья, получил член-корреспондент Российской Академии Наук Алексей Арбатов. Второй московский список возглавит депутат Мосгордумы и зампред «Яблока» Сергей Митрохин. Сергея Иваненко позиционируют как профессионального экономиста, объясняет Сергей Митрохин. Иваненко на съезде уделил внимание социальной программе партии.
Конкретно абсолютно лозунг. 100 рублей минимальная почасовая плата и 7 тысяч рублей пенсии минимальная. Это тот лозунг, который очень серьезно воспринимается людьми.
Второе место в предвыборном списке Григорий Явлинский предложил сопредседателю общества «Мемориал» Сергею Ковалеву.
В нашей стране в свое время была семибоярщина, потом в 90-е годы в нашей стране была семибанкирщина, а теперь у нас семихалуйщина. У нас не то чтобы культ личности, на это дело не тянет, но существует только одно мнение, только один подход, только один взгляд и только одна трактовка событий. Это опасно и неправильно. Поэтому я вношу предложение, чтобы одним из членов тройки был Сергей Адамович Ковалев. Приглашение Сергея Адамовича Ковалева означает, что «Яблоко» предъявляет себя обществу как партия правды, как бы неприятна она ни была, как партия принципов человеческого долга и как партия, которая считает, что выше, чем жизнь человека и его достоинство, ничего в жизни нет. Государство должно служить гражданам. Сейчас идет очень много разговоров о том, насколько мы компромиссны, насколько мы сговариваемся с кем-то, не сговариваемся с кем-то. Чрезвычайно важно показать, что мы люди, которые готовы вести диалог с кем угодно, но мы люди, которые не отступаем от своих принципов, целей и задач. Даже тогда, когда это может стоить очень дорого. И вот я думаю, что Сергей Адамович, человек, известный всему миру, является именно таким человеком, который в России символизирует именно такое начало. Правозащиту. Защиту прав людей, прав граждан. Это самая высокая форма политики. Именно в этом состоит задача всей нашей партии. Создать в России такую политическую силу, которая будет всегда считать самым главным во всей своей деятельности защиту жизни, подчеркиваю, людей, их достоинства и справедливости. Тогда Россия будет одной из лучших и самых сильных стран в мире.
Правозащитник Сергей Ковалев считает нынешний режим модифицированной копией советского и скрывать его пороки не собирается.
В каком-то смысле ситуация в стране лучше, мы живем не в Советском Союзе. Ну вот мы с вами так говорим. Я и прежде так говорил, но, как вы понимаете, мне это стоило 10 лет, на самом деле 13, если точно все считать, посчитать еще и высылку. А сейчас я уверен, что ничего подобного не будет. Вряд ли замочат, как Анну Степановну в подъезде, и уж тем более полоний не станут тратить. Ну вот есть разница. А в некотором смысле ситуация хуже, потому что нынешняя кремлевская команда, вся, между прочим, из КГБ, все принимающие решения люди оттуда или той идеологии, той концепции государственности. И эта команда действует целенаправленно и очень эффективно. Это модифицированная советская ситуация, очень удачно и успешно модифицированная. Пожалуйста. В Советском Союзе вопрос с цензурой решался просто. Был комитет по цензуре, главлит небезызвестный, государственный орган цензуры. Теперь органа нет, а цензура есть. Спросите у ваших коллег-журналистов, есть цензура?
Есть.
То же самое с судом. Суд отличается от советского сейчас. Он было приподнялся с колен, а потом рухнул назад в советское прошлое. Он такой же служивый, только одним отличается. А раньше суд не мздоимствовал так, как сейчас. А сейчас знают таксу. Потенциальные клиенты знают, сколько надо отслюнить бабок. Извините мне мой жаргон, он соответствует тематике. И прочее. Таких примеров можно приводить сколько угодно. Вот давайте кончим на одном ярчайшем примере. Абсолютно голый мужчина наедине с женщиной, тоже абсолютно голый, и громкая музыка играет. А подальше от места, где он с ней уединился, стоит караул. Потом женщина-то оказывается задушенной. И этот мужчина своим подчиненным приказывает прикопать ее в лесу. И это есть в материалах дела. Теперь вопрос вам. Вы поверите, что он ее допрашивал? Вы можете в это поверить? Что он голый, голую под музыку допрашивал? Вряд ли. А наш суд верит. И это публично. Я говорю о полковнике Буданове. Заметьте, не за изнасилование сидит. Он допрашивал снайпершу. А потом она угрожала его жизни, и борьба была такой ожесточенной, что они оказались голыми. Видали? И вот это все проходит в суде. О большем позоре можно говорить? По-моему, нельзя.
Сергей Ковалев не питает иллюзий насчет выборов, но он считает, что на базе «Яблока» может появиться интеллектуальный центр настоящей оппозиции, аналогичный польскому Коскор времен «Солидарности».
Победила это ведь «Солидарность» не выборами. Думаю, что и мы здесь не выборами победим. Уж если на то пошло, вероятность того, что «Яблоко» преодолеет 7%, кажется мне исчезающе малой. Что гораздо хуже еще, эта вероятность от «Яблока» практически не зависит. То есть чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Эта вероятность определяется вовсе не нами. Тем не менее, так же, как в 60-е, 80-е годы, я думаю, что надо вести себя, как это полагается, демократической парламентской партии. То есть тогда не партии вели себя так, а известные вам лица. Когда мы обращались с протестами в, например, Президиум Верховного Совета СССР, ни на секунду, даже в самом первом моем протесте, я ни на секунду не предполагал, что что-нибудь будет принято кем-нибудь во внимание. Тем не менее, история показала, что эти шевеления странным образом оказались не совсем безрезультатными. Я полагаю, что выборы – это один из способов. Это демократическая парламентская партия. Вот она, строго придерживаясь закона, участвует в выборах. Многие имеют надежду, что 7% будут за спиной. Ну, посмотрим. Буду рад ошибиться. Думаю, что возможны самые разные варианты. Ну, например, абсолютно унизительный. Вам сделают 0,71%, чтобы показать, вот ваше место. Это нисколько меня не смущает. Нисколько. Это предвыборная кампания, это возможность что-то донести до наших сограждан. Неравная возможность. Я-то рассчитываю на то, что это шаг к солидарности. Слава Богу, если бы яблоко, выигравшее или проигравшее эти выборы, стало бы некоторым аналогом Коскора. Вот ведь солидарность-то сама по себе ничего бы не сделала, если бы не было Коскора. Вот когда в обществе появляется Коскор, то тогда есть шансы возникнуть и солидарности. И тогда победа солидарности... В общем, на самом деле изменение государственного устройства определяется вовсе не выборами. Оно закрепляется в выборах. Определяется круглым столом, на котором говорят соответствующие власти. Позвольте вам выйти вон.
Сергей Адамович, ну для того, чтобы сказать «позвольте выйти вон», надо сначала хотя бы не уходить от вопроса о личной ответственности президента Путина и его окружения. Лидеры партии, чувствуется, и даже на съезде себя цензуруют в этом вопросе.
Я никогда не отличался тактическим искусством или чем-то в этом роде. Те, кто им обладают, и должны его использовать. А что о личной ответственности? Ну, пожалуйста, вы спрашиваете меня, несет ли Путин личную ответственность за то, что происходит в стране? Еще как? Абсолютно точно говорю. А что бы я сделал бы, если бы ему было указано на дверь? Я не знаю, я бы разговаривал с юристами. Может быть, ему должны были быть предъявлены обвинения. Почему нет?
В чем?
Ну, пожалуйста, вот давайте вспомним, например, Норд-Ост. Как вы думаете... Была ли санкция господина Путина на применение газа, известно вам? Я тоже не сомневаюсь. И вы полагаете, что в этом решении нет состава уголовного преступления? Вот в этом я сильно сомневаюсь.
Зампредседателя партии, лидер «Зеленой России» Алексей Яблоков будет баллотироваться, представляя в партсписке Дальний Восток. Он доволен представительством своих сторонников в партии.
У нас 16 регионов. По 16 регионам «Зеленые» попали в список. По 5 регионам возглавляют списки. Я считаю, что это здорово. И что это подтверждает правильность нашего выбора. Когда мы объединились с «Яблоком», считаю эту партию экологически ориентированной и приличной. Мы бы нигде, никогда... Вот такие вот протестные, настоящие протесты, никогда бы не получили возможности участвовать в избирательном процессе. Вот в этих реальных условиях «Яблоко» среди трех основных лозунгов партийных, один из наш лозунг – «За чистую и зеленую Россию».
По мнению лидера партии Григория Явлинского, несмотря на испытания, партия окрепла.
Будучи не в Думе, партия очень укрепилась, потому что из партии ушли все карьеристы, ушли случайные люди, ушли люди, которые приходят только для того, чтобы заработать.
Даже самодостаточные руководители региональных организаций сейчас поддерживают курс Григория Явлинского. Лидер одной из самых успешных структур Карельского яблока, председатель Петрозаводского горсовета Василий Попов считает, что сегодня не время для дискуссий.
Лидером является Явлинский, и то, как он определяет стратегию кампании, все то, что он делает, нам надо поддерживать и совершать поступки в духе его стратегии. Предвыборный съезд – это действительно уже не место для дискуссий.
В «Яблоке» появились новые лица. Молодые петербуржцы создают в партии новую фракцию – демплатформу. Один из ее лидеров, Даниил Коцюбинский, выступает за парламентскую республику и бархатную революцию.
Мы призываем конкретно ответить на вопрос о том, каковым должно быть реальное разделение властей в России. Потому что о реальном разделении в программе упомянуто, но что под ним понимается, совершенно не сказано. Но у нас и сегодня реальное разделение, есть король и шуты, вот и все раздели. Оно реальное. Мы же предлагаем осуществить парламентаризацию страны сверху донизу. То есть радикально перейти от режимов единоличного управления как в центре, так и на местах. Мы считаем, что чиновничество надо сверху донизу поставить под контроль парламентов. Надо ежедневно бороться за то, чтобы власть начала считаться с моральными какими-то волнами, идущими со стороны граждан. Не с бюллетенями, которые можно посчитать так или иначе, а вот с тем настроением, которое в конечном счете выводит сотни тысяч на улицу и приводит к тем изменениям, которые на наших глазах произошли в десятках стран Восточной Европы и постсоветского пространства, где теперь, в общем, жизнь стала европеоидной, в отличие от России.
Консерватор Сергей Иваненко такие инновации отрицает.
Именно президентская форма правления соответствующими сдержками и противовесами является для России оптимальной. К сожалению, Россия имела крайне негативный опыт практически вот такого кратковременного всевластия вот именно парламентской республики. И в 17 году, и в 91 году.
Каковы шансы партии «Яблоко» на выборах? Политолог, лидер Псковского регионального отделения Лев Шлосберг считает главным четкий план кампании.
Зависит результат от двух вещей. Первое, от того, как в регионах в течение последнего полугода реализовывался федеральный адресный проект, когда мы готовились к выборам. Второе, от внятности самой избирательной кампании. То есть мы сфокусироваться на нескольких главных проблемах страны. Первая проблема – это отсутствие демократии, мы должны об этом говорить прямо. Вторая проблема – это связано с этим отсутствием свободы. И третья проблема – это неэффективная система управления и сильнейшая коррупция, которая достигла самых максимальных с 91 года высот.
Профессор Виктор Шейнис уверен, «Яблоко» может надеяться на лучшее.
Оптимистичный сценарий заключается в том, что мы преодолеваем 7-процентный барьер. Исключенным это считать нельзя, по крайней мере, на сегодняшний день.
А что за это говорит?
Нарастающее раздражение в определенной части общества, которое, к сожалению, некоторыми клоунами ориентируется на неучастие в выборах. Потенциально людей, которые способны проголосовать за «Яблоко», процентов 10-12 в стране существует. А второе, я вижу много незнакомых мне лиц на съезде. И в меня это тоже вселяет известный оптимизм.
Говоря о выборах, Григорий Явлинский не скрывает иронии и часто удачно шутит.
Выборы представляют собой, ну вот примерно как вот вы представляете, на стадионе бегут люди. Каждый бежит по своей дорожке, и каждый хочет прибежать первым. Бежит, правда, по этой дорожке еще и медведь. Это представляет особую специфику этого соревнования. Граждане, которые бегут по этой дорожке, они бегут в мешках со связанными ногами, с завязанными глазами, и им предлагается открыто конкурировать, и у них спрашивают, как там у вас с рейтингом? А что вы так медленно бежите вообще? Наша главная задача не столько убежать от медведя, сколько обогнать всех наших остальных оппонентов.
У партии Явлинского и ее лидера заметен неплохой предвыборный драйв. Но что еще важнее, у демократов вдруг появились средства на кампанию. Партия теперь, по крайней мере, сможет внести залог, так чтобы не подставиться под удар и быть недопущенной к кампании из-за якобы некачественных подписей, как это было в марте на выборах в Санкт-Петербурге. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Российская экологическая партия «Зеленые», вопреки августовскому решению своего федерального совета, вдруг решила участвовать в выборах в Госдуму. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, по словам лидера «Зеленых» Анатолия Панфилова, его партия полностью солидарна с курсом президента Владимира Путина. В первую тройку списка вошли сам Анатолий Панфилов, Владимир Семенов, бывший член фракции «Единство СПС» в Думе, и экстравагантная телеведущая Светлана Коногин. Светская дама пояснила, подтолкнула ее к общественной деятельности любимая собачка, йоркширский терьер Дуся. В первую очередь мы будем обращаться к гуманитарной составляющей экологической идеи. Это будет первая постмодернистская структура в России, пообещала известная тусовщица. Новообращенная в экологи телеведущая объявила, что другие экологические движения, в особенности Greenpeace, приобрели нечеловеческое лицо, которым впору пугать детей. Ныне светская дама намерена вернуть зеленые идеи, человеческий облик, а также отстаивать вопросы защиты прав человека, женщин, детей, граждан с ограниченными возможностями, религиозных, национальных, сексуальных меньшинств. Вместе со специалистом в этой теме Владимиром Семеновым возглавляющим движение «Толерантность». Владимир Семенов, вопреки специализации, предлагал требовать от производителей продовольствия указывать на товарах наличие в них генно-модифицированных продуктов. Финансовая база, по словам зеленых и экологов, весьма скромная, поэтому, чтобы поучаствовать в выборах, они не станут платить 60-миллионный залог, а соберут 200 тысяч подписей. В прошлом у структуры «Кедр», опиравшейся на сеть сотрудников санэпидемстанции, это получалось. Анатолий Панфилов и его сторонники пообещали преодолеть 7-процентный барьер, оттянув на себя часть электората таких партий, как ЛДПР, Яблоко и СПС. По мнению экспертов, в этом-то и состоит задача структуры, считающейся специалистами аутсайдером кампании. В воскресенье стало также известно, что список партии «Мира и единства» возглавят ее лидер, бывший народный депутат СССР Сажи Умалатова, замзаведующего кафедры экономической политики МГУ Елена Ведута и актер Московского театра «Сопричастность» Николай Тырин. Эта непременная структура также намерена собрать для регистрации 200 тысяч подписей в свою поддержку. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на съезде партии 17 сентября как раз и разоблачал партии-спойлеры, нанятые, чтобы отнимать голоса. По его словам, против КПРФ, чтобы разбить левый электорат, работают аграрии, патриоты России, партия социальной справедливости и Справедливая Россия. Владимир Жириновский на съезде партии объявил первую тройку избирательного списка. Первым номером идет он сам, на втором месте бизнесмен и бывший сотрудник спецслужб Андрей Луговой, которого Великобритания обвиняет в убийстве Александра Литвиненко, а на третьем месте сын Жириновского Игорь Лебедев, руководитель фракции партии в Государственной Думе. Владимир Жириновский так мотивировал ставку на Лугового.
ЛДПР всегда поддерживал всех, кто в погонах. Поэтому я буду очень рад, если Андрей Константинович с его опытом работы тоже принесет пользу для нас, для всех. Если получится в перспективе, годы пройдут, может быть, он займет и высокое положение, и внутри партии. Будем только рады. Но мы в целом надеемся вернуть к себе вот те 23%, которые голосовали. Но округлим, пускай будет 20%. И я надеюсь, что каждый кандидат в депутаты какую-то лепту внесет. Но Андрей Константинович очень известный человек сегодня, и эта известность всегда полезна. И известен с положительной точки зрения. Я думаю, что это тоже будет способствовать увеличению количества голосующих за нас, поскольку в других списках фигуристы, футболисты. Плюс, я считаю, для партии участие Андрея Константиновича в выборах, и это может принести и 2-3%.
Владимир Жириновский поставил перед делегатами съезда партии задачу получить поддержку 10 миллионов избирателей России и набрать минимум 15, а лучше 20% голосов избирателей. Для этого представители ЛДПР должны 2 месяца ползти по всей стране и войти в демократический бой с другими партиями. Жириновский явно пошутил, сказав, что реально за власть борются лишь 2 политические силы – «Единая Россия» и ЛДПР. Первая как партия власти, а ЛДПР как оппозиционная структура. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу нашу передачу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В дагестанском городе Хасавюрт в перестрелке с боевиками погиб сотрудник милиции. Еще один получил ранение. Шальной пулей была смертельно ранена местная жительница. Один из боевиков убит, двое скрылись. Введен план перехват. В Назрановском районе Ингушетии в результате обстрела убит подполковник ФСБ России. Еще один человек ранен. Погибший Алихан Калиматов, брат бывшего прокурора республики Махмуда Калиматова. Нападение произошло в понедельник вечером на федеральной трассе «Кавказ» вблизи селения Гази-Юрт. В вооруженных силах России, по данным Министерства обороны, с начала года вне боевых ситуаций погибли более 300 военнослужащих. Союз комитетов солдатских матерей считает, что реальные цифры гораздо выше. Съезд ЛДПР утвердил в списке кандидатов на предстоящих 2 декабря выборах в Государственную Думу России. Возглавил список лидер партии Владимир Жириновский. Вторым значится предприниматель Андрей Луговой, которого власти Великобритании подозревают в причастности к убийству бывшего офицера ФСБ в Лондоне Александра Литвиненко. На третьем месте сын Жириновского Игорь Лебедев. Тегеран заявил, что Франция наносит ущерб своей международной репутации заявлениями о возможности войны против Ирана. воскресенье глава МИД Франции Бернар Кушнер заявил, что мир должен быть готов к войне с Ираном, чтобы не допустить получения им ядерного оружия. В Турции арестованы курдские сепаратисты по подозрению в подготовке крупного теракта в Анкаре 11 сентября. Президент США Джордж Буш выдвинул кандидатуру Майкла Маккейси на пост генерального прокурора. Маккейси – бывший судья, председательствовавший на многих процессах по делам о терроризме. Европейский суд первой инстанции подтвердил, что американская компания Microsoft нарушает антимонопольное законодательство Евросоюза. Коллекцию произведений российского искусства, собранную Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской, купил предприниматель Алишер Усманов.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В Саратовской области 2 декабря пройдут выборы в областную думу. Партконференция единороссов 12 сентября утвердила тройку лидеров списка. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Партконференция единороссов утвердила тройку лидеров партийного списка, давно называвшуюся в прессе. Это губернатор Саратовской области Павел Ипатов, глава регионального отделения «Единой России» Валерий Радаев и ректор Академии права Сергей Суровов. Единственной неожиданностью стало включение в список на проходные места двух одномандатников, и без того имевших хорошие шансы на успех в своих округах, спикера облдумы Павла Большеданова и руководителя ГТРК «Саратов» Андрея Росошанского. Привычно политическое поле губернии делится на сферы влияния губернатора и депутата Госдумы от Саратовской области Вячеслава Володина. Но появление в партсписке этих двух фигур местные политаналитики связывают с именем главного федерального инспектора по Саратовской области Павла Гришина, говорит политаналитик Алексей Колобродов.
Привычно как бы делят список и привычно рассматривают преимущества. Ну, у кого больше? Больше получается у Вячеслава Викторовича, несомненно, примерно в соотношении 6 к 4. Я имею в виду проходные места. Если не считать Сашанского и Большеданова, присутствие которых в списке вот первого главного федерального инспектора. Вот эти вот два места, условно гришинским людям, это некое отступное по каким-то, в общем-то, закулисным договоренностям.
Депутат облдумы от партии КПРФ Ольга Алимова считает нынешний партсписок единороссов полным проигрышем губернатора Павла Ипатова.
Когда Ипатов говорил о том, что есть договоренности, что список будет формировать он, потому что ему работать здесь, в Саратовской области. Ну, и как я посмотрел по списку, из города представителей вообще никаких, поэтому договоренности все похоронили сразу же. И с его представителей лишь два человека. Ну и он сам, если он решится пойти в областную думу. Все остальное Вячеслав Викторович расставил всех своих лично преданных людей.
Ольга Алимова уверена, что подбор кандидатов в депутаты по принципу личной преданности снижает уровень профессионализма будущей думы.
Туда люди пришли не для работы. Они уже вчера были весьма радостные и, как они сказали, нас назначили депутатами. Речь о выборах не идет совершенно. Но есть у некоторых шероховатости, как, например, там убрать каких-то неудобных кандидатов. Вот. А так, в принципе, они уже считают состав депутатского корпуса. И сейчас уже идет распределение комитетов. Еще выборы не состоялись, но уже распределение во все идет. Поэтому я думаю, что они будут заняты личными собственными делами. И опять о законодательстве речи не будет идти. Мне кажется, она будет хуже гораздо, чем нынешний состав.
Коммунисты, по словам Ольги Алимовой, рассчитывают занять в Саратовской областной думе 6 депутатских кресел. В любом случае, они не соперники единороссам, которые уверены, что проведут в думу 12 списочников и 12 одномандатников. По словам губернатора Павла Ипатова, партия сможет набрать на выборах 50% голосов. Вице-спикер облдумы Вячеслав Мальцев считает, что оптимизм единороссов не имеет под собой реальных оснований.
Никаких 50%. Не будет, будет значительно меньше. При всех тяжких нарушениях закона на выборах они все равно не наберут 50%. Протест даже в среде самой партии очень высокий. Психологически тяжело стало в стране. Чем больше усиливается партия «Единая Россия», тем тяжелее здесь жить.
Депутат со стажем Вячеслав Мальцев может сравнивать думы разного созыва.
Если вторая дума была менее демократичная, чем первая, третья менее работоспособная, чем вторая, то четвертая дума будет некий такой орган кивалок, который будет поддерживать определенную линию генеральную и решать свои вопросы. То есть такой лоббистский орган, коммерческий.
По мнению политаналитика Алексея Колобродова, именно из-за непрофессионализма ряда будущих депутатов Саратовскую облдуму четвертого созыва, скорее всего, ждет повторение пути, пройденного Саратовской городской думы. Самая большая фракция единороссов в ней раскололась, и часть ее примкнула к депутатам других фракций, образовав оппозиционный блок. Вызывает сомнения у местных аналитиков и состав кандидатов от Саратовской области на выборах в Госдуму. Тройку лидеров в партсписке возглавил Вячеслав Володин, чей высокий рейтинг в районах области не вызывает сомнения. Второй раз будет выдвигаться от Саратовской области действующий депутат Госдумы Владислав Третьяк, уже немало сделавший для развития регионального спорта. А вот как отнесутся избиратели к кандидатуре балерины Большого театра Светланы Захаровой? И смогут ли эффективно работать в области законотворчества единороссы-володинцы Николай Панков и Юрий Зеленский, следующие за тройкой лидеров?
Из Саратова сообщала Ольга Бакуткина. Неделю назад депутаты Государственного собрания Мордовии заявили о самороспуске законодательного органа власти. Теперь парламентские выборы в Мордовии пройдут в декабре, а не в марте. Какие цели преследовала при этом региональная власть, разбирался корреспондент Радио Свобода в Саранске Игорь Телин.
Выборы в Государственное собрание Мордовии должны были пройти в марте будущего 2008 года. Однако уже с августа месяца стала просачиваться информация о том, что в аппарате главы Мордовии Николая Меркушкина решено перенести голосование на декабрь. Накануне сентябрьской парламентской сессии губернатор впервые за последние 5 лет принял участие в заседании Совета Госсобрания. После рассмотрения текущих вопросов депутаты приняли решение о самороспуске Государственного собрания Мордовии третьего созыва. Через несколько дней Центризбирком Республики назначил дату выборов – 2 декабря. Таким образом, выборы в Госсобрание пройдут одновременно с думскими выборами. Глава Мордовии Николай Меркушкин так прокомментировал самороспуск парламента и назначение выборов на декабрь.
По нашему закону и самое главное – по референдуму, который проходил 10 лет назад. Тогда народ, всенародное было голосование, что мы должны все наши выборы совмещать с выборами в один день, когда проходит в Государственную Думу. Это позволит нам снова быть вот в одном правовом поле федеральном, проводить выборы в один день в декабре и в Госдуму, и в Госсобрание, и все другие уровни представительной власти, то есть и райсоветы, и горсоветы, и сельские, и поселковые советы, чтобы не тратить время людей на дополнительные выборы и не тратить деньги, не тратить силы, время, для того, чтобы эти силы, время и деньги тратились на дело.
Возможно, это оговорка губернатора, который, получается, не считает выборы делом. Впрочем, это так и есть. Выборы в Мордовии давно превратились в фарс, а теперь еще в фарс превратилась сама процедура их назначения, считает лидер мордовских коммунистов Иван Долгаев.
Законом об избирательных гарантиях установлены для субъектов федерации 2 даты проведения выборов в законодательные органы. Первый – это октябрь месяц. 2 март. Но если у кого-то срок полномочий, как у нас в Госсобрании, заканчивается, скажем, в декабре, что им делать? На это отвечает статья закона об избирательных гарантиях. Переносить на март. Иного назад. Там это не предусмотрено. Вот они искусственно подвели. Говорят, а у нас нет Госсобрания. Вот вынужден Центризбирком досрочно. То есть, если нет Госсобрания, то можно досрочно. Но это притянуто за уши.
Иван Долгаев считает, что перенос выборов в интересах только одной партии, Единая Россия.
Безусловно. Определенно. Абсолютно. В интересах Единой России. У нас в республике, как в целом в стране, а у нас особенно, все делается в интересах Единой России.
Представителю КПРФ оппонирует пресс-секретарь Мордовского регионального исполкома единороссов Родион Муртазин.
Ну, я бы не сказал, что это в интересах только одной партии «Единой России». Выборы у нас регулируются федеральным законодательством, оно достаточно строго, и избирательный процесс, он прозрачен, и все партии окажутся в равных условиях.
В обращении к депутатам теперь уже распущенного Госсобрания глава Мордовии Николай Меркушкин заявил, что назначение выборов на декабрь в интересах всех без исключения партий.
Все эти партии, которые имеют фракции, они будут активно пользоваться государственными средствами и возможностями для проведения агитационной кампании. Если бы мы проводили свои выборы, в нашем законе нет того, что мы можем финансировать партии, у нас нет
своего государственного телевидения. И, естественно, вы, любой из вас может представить, насколько сложно вне общих выборов определенным партиям попытаться вести активно агитационную работу, в том числе с использованием средств массовой информации.
Действительно, это так. Удивительно даже, что губернатор признал это. Правительственная газета «Известия Мордовии», например, уже с лета ведет массовую агитационную кампанию за «Единую Россию», отмечает Иван Долгаев.
«Известия Мордовии», если нас опубликуют фитюльку, рядом опубликуют почти на полполосы про «Единую Россию». Я наблюдаю, в каждом номере присутствует «Единая Россия» ежедневно.
Операция с переносом выборов в Мордовии всячески скрывалась от оппозиции. Следовательно, уже изначально нелояльные политические партии в Мордовии были поставлены в неравные условия, считает саранский политолог Алексей Гуров.
Законность вроде бы соблюдена. Действительно, 10 лет назад в Мордовии проходил референдум, в результате которого граждане республики высказались за совмещение выборов в Госдуму и на местном уровне. Но если, по словам представителей власти, переговоры с Москвой о переносе сроков выборов велись в июле, а надо думать, на местном уровне этот вопрос обсуждался еще ранее, то почему было честно не сказать во всеуслышание всем политическим партиям в регионе: готовьтесь, выборы, возможно, состоятся в декабре. Об этом было известно только «Единой России». Теперь же оппозиционные партии Мордовии поставлены в экстремальные условия. Времени на нормальную подготовку к республиканским выборам у них совершенно нет.
К тому же, считает Алексей Гуров, местные власти хотят попутно использовать ту мощь агитационной кампании, которую перед декабрьскими выборами развернет на федеральном уровне «Единая Россия».
Из Саранска сообщал Игорь Телин. По мордовской схеме самораспустился и кубанский парламент. Как сообщает из Краснодара наш корреспондент Иван Петров, 11 сентября внеочередная сессия Законодательного собрания Краснодарского края приняло постановление о досрочном прекращении своих полномочий. Депутаты от Компартии, а всего коммунистов в Законодательном собрании Кубани 9 человек, утверждают, что досрочный роспуск собрания – это подстраховка фракции «Единая Россия», которая опасается непредсказуемых ситуаций в ходе мартовских президентских выборов. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 15 сентября в самарских региональных отделениях конкурирующих партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» прошли конференции, избравшие делегатов на съезды партии. С подробностями из Самары Сергей Хазов.
Самарские единороссы решили по совету Кремля пойти на выборы депутатов Госдумы от Самарской области с одним партийным списком, который возглавил губернатор Владимир Артиков. Партия власти в Самаре активно занимается самопиаром, подавая все маломальски значимые достижения, будь то открытие новой школы или постройку нового ракетного двигателя, исключительно как заслугу «Единой России». А вот самарские члены «Справедливой России» планировали выдвинуть два партийных списка, собственно, самарский и тольяттинский. Первый должен был возглавить мэр Самары и лидер местных эсеров Виктор Тархов, а второй депутат губернской думы и бизнесмен из Ульяновска Михаил Родионов. Однако на конференции эсеров произошел скандал. Мэр Самары отказался возглавить партийный список. Виктор Тархов заявил: «Я считаю, что с существующими списками на выборы идти нельзя, и я буду писать жалобу по поводу прошедшей конференции партии в Самаре Сергею Миронову, чтобы конференция была признана нелегитимной». Конец цитаты. Тархов сообщил, что будет просить у президиума партии принятие самых строгих мер в отношении сопредседателя Самарского рекотделения Михаила Родионова, вплоть до исключения из партии. Виктор Тархов отметил, что из-за Родионова в Самарском отделении эсеров сейчас возникла масса интриг вокруг партийных списков. Как рассказал на условиях анонимности источник в политсовете самарских эсеров, бизнесмен Михаил Родионов действительно ведет в Москве переговоры о том, чтобы возглавить отделение «Справедливой России». Главный аргумент Родионова – Виктор Тархов сейчас должен больше заниматься городским хозяйством, а не политикой. Главная цель партийных интриг – организовать самарских эсеров, считает политобозреватель Валерий Семенов.
Я не знаю, кто ставит палки в колеса, но там люди разные, и инфильтрация вот в эти организации, я знаю, это очень сильная.
В смене руководителя самарских эсеров, популярного мэра Самары Виктора Тархова, может быть заинтересована именно «Единая Россия». Таково мнение политолога Евгения Малевича.
Из Самары сообщал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов. Как идет подготовка к избирательной кампании в Воронежской области? Сообщает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
Федеральное руководство «Единой России» сочло целесообразным поделить Воронежскую область на два округа. Городской, включающий Воронеж с ближайшими пригородами, и сельский. В праймерис участвовали 15 кандидатов, в том числе и четверо нынешних депутатов Думы. Губернатор Воронежской области Владимир Кулаков партсписок возглавлять не будет. Он действует из-за кулис. Руководитель региона уже просил глав муниципалитета комитетов поработать с населением на такой результат. 80% явка и 70% от нее за Единую Россию. На место лидера списка претендует новая фигура – руководитель Федерального фонда социального страхования Галина Карелова. В будущей Думе она может возглавить один из социальных комитетов. Карелова показала один из лучших результатов во внутрипартийных праймерис. Карелова возглавит список единороссов в Воронежском городском округе, отодвинув на второе место действующего депутата Сергея Чижова, который получил равный с ней результат по итогам праймерис. Федеральное руководство «Справедливой России» решило опробовать силы на улице, рассчитывая, очевидно, лишний раз напомнить о себе избирателю. В назначенный день и час на улицах Воронежа и районных центров области появились импровизированные избирательные кабинки. В списке для голосования оказались внесены и имена бизнесменов Николая Уланова и Аркадия Ларина, ранее не имевших отношения к «Справедливой России». Итоги выборов подводит член Бюро регионального отделения «Справедливой России» Николай Сопелкин.
По данным агентства «Квалитас», в праймерис приняли участие 2100 человек. По данным «Экзитпул», наиболее называемым человеком был Сысоев Александр Владимирович. На втором месте Худяков Сергей Валерьевич, из Клиников Борис Михайлович. А спустя какое-то время мы узнаем, что самым узнаваемым человеком является Финько. Результаты праймерис необходимо утверждать. Когда мы пытались обсудить этот вопрос в рамках партийной дискуссии на бюро совета, вопрос был замят из-за своей скандальности. Поэтому результаты праймерис не считают официальными. Можно сказать, что праймерис у нас и не было, потому что нет результатов, но праймерис был, потому что он провалился и нанес серьезный, существенный удар в партии накануне этих электоральных процессов в предвыборный период.
Результаты воронежских праймерис так и не появились на сайте «Справедливой России». За комментариями мы обратились к ее руководителю в Воронеже Олегу Финько.
Как-нибудь при случае поговорим.
Свой прогноз о том, как спорные результаты праймерис «Справедливой России» могут отразиться на ее показателях, объяснил политолог Алексей Коробейников.
Надо исходить из того, что Финько, Уланов, Ларин – это в лучшем случае прохождение порога, и то под вопросом, а любой другой состав дает более высокий результат. Потенциально электоральные возможности «Справедливой России» составляют от 30 до 40% по регионам.
Пока «Единая» и «Справедливая Россия» занимались подбором и расстановкой кадров, произошло в Воронеже еще одно значимое политическое событие. Депутат Госдумы от Воронежской области Дмитрий Рогозин сложил в себя обязанности руководителя региональной организации новой партии «Великая Россия». Это открывает ему путь к участию в выборах по списку патриотов России.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Воронеже Михаил Жеребятев. В Приморском крае «Единой России» приходится активно работать над исправлением своего имиджа. Слишком много чиновников-единороссов оказалось под судом и следствием. Из Владивостока сообщает Марина Лобода.
Региональное отделение «Единой России» в Приморском крае спешно проводит чистку рядов. Поводом для нее стали громкие уголовные дела против чиновников, подозреваемых в коррупции. Из рядов членов регионального политсовета «Единой России» пришлось экстренно исключить находящихся ныне под арестом мэра Владивостока Владимира Николаева и вице-губернатора Приморского края Александра Шишкина. Под вопросом пребывания в партии и группы бывших чиновников края, попавших под пристальное внимание прокуратуры. По этой причине за короткое время свои посты оставили 8 вице-губернаторов края. Сергей Дарькин – единственный из высших чиновников, кого прокуратура еще не приглашала на допрос. Он возглавит региональный список единороссов на выборах депутатов Госдумы. На втором месте – вице-спикер Государственной Думы Владимир Пехтин, на третьем – нынешний депутат Госдумы от Приморья Василий Усольцев. Не обошли скандалы коммунистов. На днях одна из первичек Владивостока заявила о коллективном выходе из состава регионального отделения КПРФ. Потеря невелика, но шума в прессе хватило. Поводом для демарша семипартийцев стало решение бюро Владивостокского горкома КПРФ об исключении из партии известного краевого политика, бывшего депутата краевого собрания Николая Марковцева. В своей газете он обвинил партийных функционеров в бюрократизме и отрыве от масс, за что и поплатился. Товарищи сочли подобную критику провокационной и неуместной на старте выборов. Партийный список КПРФ в Приморском крае возглавил нынешний депутат Государственной Думы Владимир Гришуков. До последнего ждали любимицу местного электората Светлану Горячеву. Но переговоры с ней завершились ничем, а на днях во всех местных газетах появились пространные публикации, где экс-коммунистка обвиняет Геннадия Зюганова в том, что он предал общее дело ради личных амбиций и признается в симпатиях к новой партии «Справедливой России». Наблюдатели полагают, что гонорар за свои выступления Светлана Горячева получит в виде первого места в партийном списке приморских эсеров. Здесь на днях также сменилось все руководство регионального отделения. Президиум Центрального совета «Справедливой России» принял решение приостановить полномочия приморского председателя совета Юрия Басалыга. Вместе с ним руководящих постов лишились все выходцы из партии пенсионеров. По рекомендации центра официальным лидером стал бывший сотрудник ФСБ, а ныне начальник приморского Росприроднадзора Владимир Войтовский. Говорит бывший член бюро партии Валерий Королюк.
В Приморском крае произошло попытка политического рейдерства. Слишком высокий рейтинг у «Справедливой России». Поэтому, как я предполагаю, была предпринята попытка просто уничтожить главного соперника партии власти. Сделано это было руками московских заезжих специалистов, которые на прошлых выборах были замечены в избирательном штабе Василия Усольцева, депутата Государственной Думы от «Единой России». За два месяца до выборов такие вещи делает либо идиот, либо враг. Кому это выгодно? Выгодно политической партии «Единая Россия».
Смена руководства в Приморском отделении ЛДПР прошла тихо и без скандала. Лидером жириновцев в Приморье стал Алексей Авершин, прибывший в край из центра с единственной целью – возглавить региональный партсписок в Госдуму, чтобы после выборов вновь возвратиться в столицу. Что происходит у приморских яблочников и представителей правых сил, сказать сложно. В демократическом лагере без перемен. Все очень тихо.
Рассказывала корреспондент Радио Свободы во Владивостоке Марина Лобода. В Орловской области губернатор региона Егор Строев делает ставку на силовой вариант победы партии «Единая Россия». Из Орла сообщает Елена Годлевская.
На прошедших весенних выборах депутатов Законодательное собрание Орловской области «Единая Россия» набрала 39% голосов, КПРФ – 24%, «Справедливая Россия» – 12,6% и ЛДПР – чуть более 7%. В последние два месяца орловская оппозиция, объединившаяся было под знаменами Сергея Миронова, покидает эту партию, обвиняя в развале отделение курского предпринимателя, бывшего депутата Госдумы Александра Четверякова. Именно этот человек отчасти профинансировал выборы «Справедливой России» в Орловской области, закончившиеся достаточно успешно и для партии, и для него лично. Половина прошедших в Орловское законодательное собрание депутатов – люди из его команды. Предполагалось, что именно Александр Четверяков возглавит объединенный список кандидатов в Госдуму от Орловской и Курской областей. Впрочем, в прайм-листе, который ушел в столицу, пока нет его фамилии. Первая тройка состоит из работников его предприятия, а возглавляет ее руководитель агрохолдинга господина Четверякова Сергей Локтионов. Что интересно, в списке вообще нет фамилии руководителя Орловского отделения «Справедливой России» Михаила Межнева. А Марину Ивашину, которая в свое время и формировала Орловское отделение эсеров, месяц назад вообще исключили из партии. Ситуацию комментирует учредитель независимого еженедельника «Орловские новости», бывший член партии «Справедливая Россия», депутат облсовета Марина Ивашина.
Партия «Справедливая Россия» сейчас в значительной степени деморализована. Выводы для нас, тех, кто состоял в «Справедливой России» и выходит до настоящего времени из этой партии, самые плачевные. Партия в Орловской области не состоялась. В списке активистов «Справедливой России» всегда был Алексей Кузьмин, известный журналист. Владимир Тихомиров, фермер. Очень много людей, которых знают и уважают на Орловщине. После этих перипетий, которые прошли в конце июля, эти люди отказались войти в список людей, поддерживающих «Справедливую Россию». И сейчас жуткий кадровый голод. Я думаю, что партия «Справедливая Россия» утратила свой потенциал, которым могла бы обладать. Она имела бы большой шанс, как реальная выраженная оппозиция. Она могла бы взять очень большой процент за счет противоречий политических элит КПРФ и сбоев, которые допустили единороссы. Она растворяется сейчас, и я не думаю, что она даже 3-4% барьер прошла.
Иные проблемы у «Единой России». Здесь региональный список возглавляет губернатор области Егор Строев, чей рейтинг на весенних выборах оценивался гораздо ниже антирейтинга. Вторым в списке идет Владимир Ковалев. Задача получить 51% голосов избирателей из разряда нереальных. Именно поэтому предпринимаемые меры для обеспечения нужного результата беспрецедентны, даже для авторитарной Орловской области, которой вот уже три десятка лет руководит один и тот же человек – Егор Строев. По сообщениям местных газет, всем крупным организациям области спущен план – привести в партию по 1000 человек. Альтернативу этому озвучил на закрытом заседании Политсовета регионального отделения «Единой России» сам Егор Строев.
Ни один активный деятель Орловщины никуда не побежал, кроме «Единой России». Да и бежать можно только в двух направлениях. «Единой России» и стать
Я могу прямо сказать, заявил Егор Строев, что ни один активный деятель Орловщины никуда не побежал, кроме «Единой России». Да и бежать можно только в двух направлениях. Или в «Единую Россию», или в места не столь отдаленные. Другой дороги нет. Городская газета «Город Орел» опубликовала распечатку и другой части выступления Егора Строева, где напрямую говорится об использовании административного ресурса в пользу «Единой России» во время выборной кампании. Цитирую слова губернатора по газете. «Все, кто сегодня не явился сюда, я попрошу в орготдел. Вы пригласите отдельно их к нам, мы продолжим разговор. Никто никуда не денется, если он желает работать в этом направлении». Также губернатор пообещал выделить бюджетные средства, чтобы единороссы имели возможность говорить о том, что все делается благодаря поддержке «Единой России». Однако пока самая крупная победа «Единой России» – политическое заявление, которое сделал 7 сентября мэр города Орла Александр Касьянов, победивший полтора года назад на выборах как кандидат от КПРФ и все это время считавшийся оппозицией как единороссовской областной власти, так и единороссовскому горсовету. Выступая на внеочередной сессии городского совета по поводу получения значительной суммы денег на ремонт и строительство дорог в областном центре, он вдруг поблагодарил за это «Единую Россию» и заявил о своем вступлении в эту партию, комментирует член Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ Владимир Загайнов.
Делается это для того, чтобы население города, которое поддерживает КПРФ и которое на последних областных выборах голосовало не за «Единую Россию», а за нашу партию КПРФ, чтобы сейчас дезориентировать население, перетащить голоса в эту партию и привлечь таким популярным политикам, хозяйственникам, как Касьянов. Свой путь он выбрал.
Однако это не только личный путь Александра Касьянова. Это и неожиданный серьезный удар по местной КПРФ. Если к этому добавить, что региональный список коммунистов пока возглавляет 70-летний секретарь обкома КПРФ Владимир Хахичев, обладающий популярностью в основном лишь среди пожилой части однопартийцев, то проблема сохранения доверия электората на уровне весенних выборов, а тогда в областном центре за КПРФ проголосовало более 30% пришедших к урнам избирателей, становится весьма серьезной.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Орле Елена Годлевская. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 24 сентября мы расскажем о съездах партии СПС, КПРФ, «Справедливая Россия», «Гражданская сила», «Аграрной партии». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Достоверность очередной версии покушения на Анну Политковскую обсуждаем с одним из бывших коллег новых подозреваемых, политологом Русланом Мартаговым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017-м. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.